Сделано в Red Barn.
Всем привет! Это подкаст «На опережение». И в студии я, Дарья Новицкая, пиар-продюсер и основатель пиар-агентства «Нова». Мы разбираем проблемы, которые поджидают бизнес, и, конечно, пытаемся их решить. И сегодня у меня в гостях Егор Кузнецов, коммерческий директор и сооснователь B152. Егор, привет.
Привет.
Ну, что я могу сказать? Технологии развиваются с каждым днем. Мы же не поспеваем за этим техническим прогрессом, и они, естественно, открывают для бизнеса огромное количество возможностей. Но при этом, конечно же, и грозят некоторыми проблемами. Например, в начале этого года Роскомнадзор сообщил об утечке 500 миллионов данных россиян за раз. Вдумайтесь, какая огромная цифра. И одним этим случаем практически перекрыли цифры за прошлый год. В сеть утекают данные сотрудников, клиентов, и это всегда стоит для бизнеса дорого. Причем вы теряете и репутацию, и деньги. И сегодня Егор расскажет, как защитить бизнес и как ни в коем случае не допустить такого неприятного факта, как утечка данных. Давай начнем с азов. Что такое утечка данных? Что мы подразумеваем, когда говорим об этом термине?
Ну, сейчас чаще всего, когда говорят про утечки, имеют в виду утечки именно персональных данных, все правильно сказали, их действительно много, становится все больше, утечки от всем известных компаний. На самом деле, сам термин утечки, он значительно шире, это, по сути, доступ, несанкционированный доступ к любой информации, не обязательно к персональным данным, к финансовой информации, к, например, данные там, стратегии финансовой каких-то компаний, медицинские данные, например, на с вами диагнозы и прочее.
Ну, бывает же такое, что когда утечка данных происходит, а мы о ней вообще совершенно не знаем, мы даже не в курсе о том, что наши какие-то медицинские показатели или данные, какую еду мы заказываем, или еще более какие-то интимные подробности, да, что они оказываются в руках злоумышленников. В моменте, когда мы об этом не знаем, ощутимого вреда нам кажется, что это не приносит. Но почему все-таки нам важно отслеживать все утечки, даже если это самый минимальный слив?
Во-первых, надо отметить, что компании российские, в основном крупные в первую очередь, они внимательно изучают абсолютно все утечки, которые попадают в доступ общественный, в телеграм-каналы, в даркнете и в разнообразных других источниках. И сейчас большое внимание уделяется превентивным мерам для того, чтобы эти утечки не допускать. Работа с сотрудниками, инструкции, кучу всего связанного с информационной безопасностью. Для них это важно. Чуть попозже расскажу, почему для компании это важно. Нам же с вами нужно следить в первую очередь за утечками именно клиентских данных персональных, потому что, повторюсь, это риск не только финансовый для компании, репутационный, но утечь могут, например, медицинские данные. Ну, явно никто не хочет, чтобы его диагноз стал достоянием общественности, а уж тем более неограниченного круга лиц. Поэтому следить за утечками нам, как физическим лицам, как субъектам этих персональных данных, крайне важно, чтобы понимать, какие наши данные попали на всеобщее обозрение.
Но как все-таки это сделать? Вот как я пойму, если мне, я не знаю, какой-нибудь мой знакомый не скинет мои данные, как я все-таки об этом узнаю? Есть какие-то специальные сайты? Как мне, как физическому лицу, гражданину Российской Федерации, отслеживать вот факт утечки каких-либо моих персональных данных?
Самый, наверное, интересный кейс, его обсуждали уже на прошлом выпуске, в прошлом подкасте, это история после большой утечки нашей большой и любимой компании Яндекс, их сервис, когда энтузиасты сделали на основании этой утечки, скажем так, сервис, в котором можно было ввести любую информацию про себя, ну и посмотреть все про доставки, про адреса и так далее. Это самый известный мне кейс сейчас же из наиболее доступных. Это телеграм-каналы, которые агрегируют информацию про утечки, про дампы, которые попадают в их поле зрения. Можно на них подписаться, следить за ними, ну, с той частотой, с которой вам комфортно, и периодически проверять какие-то свои данные, там, почту, например, или номер телефона. В их базах они дают это делать совершенно безвозмездно. Получится следить и понимать, насколько много про вас сейчас знает неограниченный круг лиц.
Мне сейчас вспомнилось шоу про большого брата, И одновременно я вспомнила книгу Оруэлла. И, честно говоря, как мнительным людям здесь не попасть в паранойю и постоянно не отслеживать, все ли нормально с моими данными, как все-таки сохранять здравый смысл.
Слушайте, наверное, нужно просто придерживаться такого правила, что мы с вами не можем критически сейчас на это повлиять. Сейчас много инициатив законодательных, связанных с этой отраслью, очень много активных обсуждений с регулятором, но в моменте физические лица, к сожалению, не могут никак повлиять на количество этих утечек на данный момент. Поэтому беспокоиться о том, что кто-то еще, например, узнает, что вы в прошлом месяце заказывали себе какую-то посылку из, там, не знаю, Додо пиццы какой-нибудь, я думаю, что сейчас в этом ничего уже страшного нет. Нужно просто смириться, что кто-то обязательно об этом узнает.
Да, вот эти вот все сайты, которые постоянно просят, чтобы куки подтвердить, и ты такой: нет, нет, они все равно тебя догоняют. И никак получается не избежать.
Ну, на данный момент нет ни одного 100% работающего инструмента, к сожалению. Мы, ну, как представители отрасли, видим, что активная работа в этом направлении идет, особенно последние годы. На это влияет не только регулятор, я про Роскомнадзор сейчас, но и в целом тенденция в бизнесе. И первопроходцами, такими лидерами в этом направлении являются, конечно, компании из там топ-5, топ-10 каждого сегмента. То есть там вот, например, ну, Озон давайте какой-нибудь возьмем. Вот они очень много денег вкладывают в безопасность, в защиту от утечек, потому что они этих данных очень много обрабатывают. И любой такой кейс, он может быть очень критичным не только для клиентских данных, для клиентов, но и для самого бизнеса.
Да, интересно поговорить про бизнес. Какой вред вообще компании может принести утечка? Всем известный кейс Яндекса, мы о нем говорим на каждом подкасте. Возможно, еще есть какие-то кейсы, на которых мы можем поучиться. И наши, конечно же, слушатели, которые ведут свое дело.
Кейсов действительно очень много, и это плохо, потому что они случились, но хорошо, потому что на них можно учиться и избежать подобных действий в будущем. Я, наверное, сейчас попробую рассказать про кейсы не российские, потому что все любят хаять, что в России все плохо, а с утечками ничего не защищается. На самом деле нет, во всем мире тенденция по возрастающему количеству утечек. Уж извините, сейчас будет несколько кейсов, несколько примеров совершенно не российских, но при этом всем известных. Например, недавний кейс, буквально ему, если я не ошибаюсь, 2 года, с международной синей всем известной социальной сетью. У них утекло порядка 500 000 000 клиентских данных, клиентских записей. И в моменте это, конечно, критически влияет не только на повестку новостную, но в целом на репутацию компании, на доверие. И когда это происходит с таким большим количеством данных, у пользователей, естественно, возникает сомнение, и вот этот кредит доверия, он уменьшается. Они ищут способы вообще своими данными не делиться, возможно, удалить аккаунты, возможно, перестать пользоваться социальной сетью или как-то ограничить свое с ней взаимодействие. Это вот что касается последствий, связанных с репутацией. Во-вторых, естественно, финансовые издержки. В России сейчас штрафы на данный момент не такие большие, поэтому часто компании пренебрегают необходимостью защищать эти данные в смысле, что ну, лучше мы, наверное, штраф заплатим, и все само как-нибудь разрулится. Напомню, что последний год, где-то полтора, активно обсуждаются изменения в части введения оборотных штрафов. И буквально на прошлой неделе на одном из мероприятий один из сенаторов в очередной раз заявил, что да, они надеются, что в ближайшую сессию закон будет принят. Он постоянно дорабатывается, но речь, повторюсь, идет о оборотных штрафах до 1% от оборота компании. Это несоизмеримо с тем, что есть сейчас, но это работает уже в Европе, например. И вот второй кейс компании, занимающейся авиаперевозками, British Airways, их утечка повлекла за собой штраф в 20 миллионов фунтов стерлингов. И это сопоставимо, ну, более чем 2 миллиардам рублей штраф. Огромные, колоссальные деньги, согласитесь. Поэтому если компании в России будут понимать, что штрафы могут достигать там десятков, сотен миллионов рублей, очевидно, им будет повышенное внимание и требования будут исполняться более активно. Что касается утраты, например, коммерческой информации, я об этом уже вначале говорил, утечь могут не только персональные данные, могут утечь какие-то финансовые планы, например, компании, какие-то ноу-хау, которые они планировали внедрить, и компания просто потеряет свое конкурентное преимущество. Ну, потому что ее планы, какие-то их интересные вещи, которые они собирались внедрить, станут доступны конкурентам. Из интересного, что еще стоит, не забывать в целом про последствия после утечки. То есть это не что-то, что случилось и перестало вообще всех волновать, вот утекло, и можно про это забыть. Нет. К сожалению, последствия утечек бывают иногда очень печальные, и крупные компании понимают это более отчетливо, потому что периодически даже кратковременная неработоспособность каких-то важных процессов из-за утечки может стоить колоссальных денег. Ну, например, там какой-нибудь e-commerce тот же, Озон, допустим, сайт не будет функционировать, там, не знаю, 5 минут из-за того, что какой-то процесс нарушен был утечкой. Это колоссальные потери, колоссальные издержки, на которые они, я уверен, не готовы идти.
Если мы сейчас обратимся к такой правовой составляющей, и так как вы лидеры в своей нише, вот если обращаться к статистике, вот насколько вообще выросло количество утечек конфиденциальной информации за последние 2 года? Вот располагаете ли вы такими цифрами?
Мы можем анализировать открытые источники и пользоваться нашей внутренней аналитикой, потому что через нас большое количество проектов в течение года происходит. Если брать период последние 2 года, то количество выросло примерно в 3 раза. При этом аналитики компании Fact, это бывшая компания группы IB, люди из мира информационной безопасности поняли, о ком я говорю, проанализировали и посчитали, что с начала года в этом году уже более 200 крупных утечек произошло. Просто сейчас эти цифры как будто бы вызывают меньше эмоций, чем, например, 2 года назад. Само слово «утечка» стало уже, ну, как будто нарицательным. Вот как, знаете, Пантон выбирает каждый год там цвет, например, года. Мне кажется, «утечка» спокойно могла бы стать словом года там в прошлом, например, году или в этом, потому что их огромное количество, их используют во всех поводах, какие-то из них очень известные, какие-то маленькие, местечковые, но очень критичные для компаний и для клиентов. Ну, какой вывод? Они действительно растут. Это не значит, что никто ничего не делает. Просто сейчас в эпоху цифровизации и в эпоху, такой в этап, в который вошла Россия последние годы, бизнес и самостоятельно понимает, что ему нужно все переводить в цифру, и регулятор, и государство, ну, не то что принуждают, мотивируют бизнес переходить в цифровое пространство данных, которые проще украсть, становится больше, потому что если бы мы с вами все хранили, например, в ящиках стола, извне в этот ящик проникнуть очень сложно. И когда мы с вами переносим данные клиентские из написанного, например, на бумаге договора в цифровое пространство, их оттуда достать становится, ну, несколько проще, более изощренный, конечно, подход, но это сделать более реально, чем добраться до вашего стола, сделать какую-то отмычку, чтобы открыть ящик и вытащить оттуда все дела ваших клиентов.
Нет, ну а кто-то же по-дедовски все-таки там за 7 замками хранит, и такой: нет, я не буду ничего выставлять в эту сеть. Есть у вас такие клиенты?
Ну, вы на самом деле говорите мысль большого количества компаний старого формата, что ли, если мы можем их так назвать. Это, как правило, компании производственные, например, региональные, которые действительно хранят огромное количество данных в печатном виде, вот прям в делах. И это не только дела сотрудников, это и клиентские какие-то данные. Но с ними очень тяжело работать. Пока они не видят преимущества в цифровизации, они продолжат все хранить на бумаге. Как только они поймут, что внедрение каких-то цифровых процессов позволяет им, например, в 2 раза больше производить или в 2 раза больше продавать, это все тоже окажется в цифре, где-то на серверах, и станет, возможно, доступно злоумышленникам, если не уделять должного внимания защите. Мы, кстати, в этом смысле видим какую-то свою миссию, что ли. Мы проводим большое количество бесплатных образовательных мероприятий, большое количество бесплатного образовательного контента, который потом можно использовать без прибегания к услугам внешних поставщиков для того, чтобы защищать данные, ну, как сотрудников, так и клиентов. Я в целом говорю про персональные данные.
Ну, как дела обстоят в нашей стране, мы поговорили. Если теперь мы поговорим про ситуацию, как обстоят дела с утечками в мире, можем ли мы здесь как-то сопоставить, как дела у нас и как дела идут там? Что можете сказать?
Я могу сказать, что дела у нас как у всех. У нас тоже количество утечек, к сожалению, растет. Это происходит и в связи с тем, что я вам сказал про цифровизацию в целом, и, например, с тенденцией к переходу к удаленной работе. То есть, когда сотрудники раньше находились, подавляющее число сотрудников находилось в офисе, где-то в локальном месте, данные были защищены от внешнего воздействия. Есть возможность ограничить доступ прям физически, и к данным можно будет получить доступ только из офиса, например. Сейчас же большое количество сотрудников работают мало того, что не только в офисе, но и вообще в других городах, а зачастую даже в других странах. И доступ, естественно, они получают дистанционно по не всегда защищенным каналам связи, к сожалению. Поэтому иногда такие незащищенные каналы становятся лакомым кусочком для злоумышленников, которые хотят доступ к этим данным получить. А в России количество утечек растет. Очень надеюсь, что перестанет это делать, как только появятся утвержденные уже законодательные инициативы, связанные с штрафами, с оборотными, про которые я чуть раньше рассказывал. Но пока, к сожалению, тенденция не изменилась, она продолжается. Вот последние 3 года количество их все растет.
От рук хакеров могут пострадать как бизнесмены и политики, так и обычные люди. Киберпреступники постоянно ищут новые способы добраться до вашей личной информации и использовать ее ради наживы. В специальной рубрике «Цифровой след» расскажем о том, как избежать воровства в эпоху, когда сберечь данные практически нереально. А сделаем мы это на примере самых крупных, нелепых и таинственных кражах и утечках в истории. Евгений Богачев с ником Lucky12345 – один из самых неуловимых русских хакеров. Он до сих пор находится на свободе, хотя создал целую группировку киберпреступников из разных стран. Вместе они воровали информацию и получали доступ к счетам американцев. Всего группировке удалось украсть более 100 миллионов долларов, причем это только та сумма, которую удалось подтвердить. Реальный размер ущерба куда больше. Главным инструментом Богачева и его подельников был вирус Zeus, которым они заразили тысячи компьютеров. Также преступную группу обвиняют во вмешательстве в американские выборы 2016 года. За любую информацию о местонахождении Богачева ФБР объявило награду в 3 миллиона долларов. Есть хакеры, которые способны взламывать даже самые сложные защитные системы. Лучше заранее позаботиться о безопасности личных данных. А как защитить всю важную информацию от киберпреступников и избежать случайных сливов, знает партнер этого сезона компания B152. Команда B152 с 2011 года защищает персональные данные с учетом российских и международных законов. А также она разрабатывает собственные программные продукты, помогающие уберечь данные клиентов. Например, Privacy Box — сервис, который позволяет собирать все процессы обработки персональных данных в одном месте и управлять ими. B152 помогает справиться с ограничениями и сложностями, которые постоянно придумывают государственные регуляторы. Это позволяет клиентам компании устранять риски в части утечек персональных данных, избегая прямого ущерба, в том числе оборотных штрафов и репутационных издержек. Изучить решения и продукты B152 можно по ссылке в описании.
Ну вот, кстати говоря, про штрафы. Как сейчас обстоят дела со штрафами? К чему готовиться или лучше не готовиться нашим слушателям? Какое наказание несут предприниматели за утечку данных?
Я всем желаю, чтобы слушателей никогда не коснулась эта проблема. История со штрафами просто была для них информацией, которую они знают, но никак их не касается. Я чуть раньше говорил про европейские штрафы. Они действительно оборотные, там до 2% от оборота компании годового, возможно. В России на данный момент оборотных штрафов нет. Если говорить про конкретные значения, то штраф за саму утечку сейчас до 60 тысяч рублей. Ну, тот же кейс с Яндексом, его много раз обсуждали, как раз такая сумма и была. Предусмотрен штраф за, ну, так называемый рецидив, за повторную утечку, до 300 тысяч рублей. Ну, учитывая объем этих данных, конечно, это, ну, что-то несущественное по сравнению с тем, какие другие риски существуют перед компаниями в случае утечек.
Ох, действительно, мы никому этого не желаем, поэтому слушайте наш подкаст, чтобы просвещаться, чтобы знать, как защитить все-таки данные. Поэтому мы перейдем уже к следующему разделу, где как раз-таки поговорим о том, что делать для того, чтобы утечек не было. И в первую очередь у меня такой вопрос. Как вообще выстроить такую систему внутри организации, чтобы вообще никакие данные не просочились? Как себя обезопасить?
Я, наверное, сейчас всех расстрою. Нет универсальной формулы, которая даст вам возможность быть на 100% уверенными, что данные защищены. Ну, потому что это своеобразная гонка вооружений. Развиваются технологии для защиты, равно развиваются технологии для доступа злоумышленников. Если вы являетесь каким-то большим бизнесом, крупным, федерального или, может быть, международного масштаба, то велика вероятность, что вам просто хотят насолить, возможно, хотят на вас заработать, возможно, просто доказать, что они могут. Вот обычно такие мотивы у злоумышленников. Но это не значит, что не нужно ничего делать, потому что существует очень популярный сейчас современный нарратив. Все можно взломать, он звучит. То есть, ну, зачем нам вообще защищать, если это в любом случае может быть взломано? Вот при таком подходе, наверное, можно оправдать абсолютно любую свою некомпетентность или неготовность, или нежелание защищать персональные данные. Мы абсолютно против этого нарратива. У нас бизнесовый подход, и мы считаем, что помимо базовой задачи самой защиты персональных данных, главное – это успевать максимально оперативно реагировать на инциденты. Так как нет 100% инструмента защиты, повторюсь, можно привести в соответствие компанию, привести в соответствие процессы, внедрить средства защиты информационной безопасности, которые будут защищать вас и ваших клиентов от утечек. Но риск на 100% вы закрыть не сможете. Даже хотя бы маленькая доля процента, она в любом случае останется. Нужно внутри компании провести, давайте назову это инвентаризацией всего, что у вас есть, чтобы в случае инцидента иметь возможность отреагировать вот настолько быстро, насколько это возможно, и устранить все последствия этой утечки, во-первых, с минимальным ущербом для бизнеса, потому что все-таки бизнес существует в первую очередь для себя, во-вторых, с минимальным ущербом для клиентов ваших, если их данные утекли. Поэтому базовые наши рекомендации такие. Обследовать все, что есть сейчас, сделать инвентаризацию, внедрить оптимальные средства защиты. Для каждого бизнеса они свои. Не нужно стараться закупить все, например, и все внедрить, потратив огромные бюджеты. Не в этом основная задача. Создать оптимальную систему защиты и в случае утечки быть готовыми максимально оперативно отреагировать.
Вы сказали о том, чтобы установить себе средства защиты. О каких средствах идет речь?
Антивирусы. Это одно из самых популярных, наверное, не самое популярное средство защиты. Их еще очень много. Есть программные, например, фаерволы, есть физического характера, есть варианты защиты с использованием внешних поставщиков. Ну, например, вот я рассказывал чуть раньше коллегам про то, что у нас был подкаст с Яндекс.Облаком. Это подразделение Яндекса, которое предоставляет своим клиентам облачные мощности, давайте так назовем. То есть у вас есть возможность базу данных хранить где-то не у себя, а в облачном пространстве Яндекса, которое уже защищено силами Яндекс.Облака. Вот это одна из альтернатив для того, чтобы закупать средства защиты себе. А так как действительно много, я боюсь, что если мы начнем перечислять на подкасте, то он затянется и слушателям будет скучно.
Расскажите, как ваша компания работает по защите персональных данных? Какие работы вы проводите в этом направлении?
Я, наверное, сейчас поделюсь таким отработанным сценарием за много лет, потому что вот все года, что компания существует, а это уже больше 10, 13, если я не ошибаюсь, лет в этом году было, мы только и делаем, что занимаемся защитой персональных данных. И за все это время провели... Ну, сотни точно проектов. Я думаю, что сейчас уже мы где-то приближаемся к 1000. Честно говоря, такую статистику за все годы не подводили. Но мы стараемся каждый проект, каждый год оптимизировать наши подходы и делать их более легко усваиваемыми для клиентов, чтобы то, что мы делаем, не было избыточно и не мешало бизнесу работать. Потому что все-таки наша задача как консалтеров в нашем понимании давать эффективные инструменты, которые позволяют, не ломая текущие процессы клиентов, при этом выполнять требования закона, требования Роскомнадзора и в первую очередь продолжать генерировать прибыль. Поэтому что мы делаем? Мы всегда начинаем с очень глубокого обследования, аудита, исследования, как хотите это называйте. Задача вот сделать ту самую инвентаризацию, про которую я говорил, как инструмент для защиты. Мы проводим большое количество интервью внутри компаний с сотрудниками разных подразделений, чтобы выявить все текущие процессы обработки персональных данных. И буквально я вот на этой неделе услышал очень интересную цитату у нашего руководителя отдела консалтинга. Он сказал, что даже айтишники наших клиентов часто удивляются тому перечню, который мы выявили в обследованиях. Мы настолько глубоко погружаемся в деятельность заказчиков, что результат наших обследований иногда их, ну, удивляет, что ли, давайте действительно так скажу. Они говорят, мы что, у нас это есть?
Мне кажется, здесь играет роль вот этого свежего, незамыленного взгляда и уже там большого количества, сказали, там 100 у вас, больше 100 кейсов в компании, когда ты приходишь со свежим взглядом в новую компанию, а когда ты работаешь внутри, то тебе уже какие-то, возможно, очевидные моменты могут быть действительно неочевидные. Отсюда такой логичный вопрос возникает. А как все-таки мне, как собственнику, мне нужно нанимать человека, который будет у меня регулировать, контролировать вопрос касательно персональных данных, или все-таки мне обращаться и брать эти услуги там на аутсорс? Все-таки, мне кажется, вот то, о чем вы сказали, вот этим свежим взглядом и увидеть то, что внутри мне, собственно, не будет видно, конечно, это подкупает и располагает на то, чтобы все-таки брать и заказывать эти услуги у сторонней организации.
Это очень хороший и действительно насущный вопрос. Мы за последний год вот с ним сталкиваемся все чаще и чаще. Что же делать? Можно ли своими силами, либо нужны услуги там внешнего поставщика или аутсорса? Ответ, конечно, зависит от контекста, потому что малому и среднему бизнесу внутри у себя внедрять позицию ответственного за обработку и защиту персональных данных. Дальше буду использовать термин DPO, если вы мне позволите, это из английского заимствования. Того самого DPO внутри держать, это иногда несопоставимо дорого. Бизнес не генерит такую прибыль, чтобы держать достаточно весомую ставку, которая сама по себе денег компанию не приносит. Единственная задача DPO – это, по большому счету, compliance, чтобы не было риска, ну, той же самой утечки, например. Поэтому искать себе сотрудников, которые отвечают за персональные данные, малому и среднему бизнесу чаще невыгодно, им выгоднее обратиться к сторонней компании и в формате аутсорса, либо поддержки той же самой, приобретать эти услуги, пользуясь экспертизой внешне уже наработанной, просто платя за это значительно меньше денег, чем за внутреннего сотрудника. При этом, чем больше компания, как правило, тем больше у нее процессов, связанных с обработкой персональных данных, и тем выше риски, связанные с теми же утечками. Есть необходимость в какой-то момент уже либо внедрять полноценную единицу внутрь компании, либо отдавать полностью эту задачу на аутсорс. Решение первое – брать внутрь, оно очень сложное часто в реализации, потому что, к сожалению, руководители, которые берут себе на работу ответственных за обработку персональных данных, они не умеют их оценивать. Нету образовательных учреждений у нас государственного формата, которые выпускают готовых специалистов к тому, чтобы защищать персональные данные. Как взять его с рынка, чем руководствоваться, какую зарплату ему объявить, как проверять работу, непонятно. Ну, потому что нет навыка внутри, некому его будет контролировать. Здесь тоже аутсорс наиболее оптимальный вариант. Вы полностью доверяете компании. Она просто предоставляет вам часть своей экспертизы за какую-то плату регулярную. Ну и что важно еще про аутсорс и про поддержку. Это, наверное, можно на любые сферы аутсорса распространить. Аутсорс не болеет аутсорс не ходит в отпуск, аутсорс не просит НДФЛ за себя платить. Мы как поставщики аутсорса зачастую, мы все это берем на себя, и если сотрудник, которого мы вам выделили, заболел, естественно, мы его заменяем тут же другим. Если он ушел в отпуск, вы об этом, ну, в процессе оказания услуги даже не узнаете. Он вам просто сообщение напишет, что меня не будет, будет там за меня Сергей, например, работать. Ну и НДФЛ, естественно, мы берем на себя. А учитывая последние нововведения налоговой по повышению НДФЛ, это иногда очень болезненная и дорогая история, поэтому клиентам это важно, что они просто платят фиксированную сумму внешней компании и не беспокоятся.
Супер. Допустим, у меня пиар-агентство, я обратилась к вашей компании, вы провели аудит и сказали мне: «Даша, мы у тебя тут такое нашли». После этого я провожу работы или вы помогаете мне как-то это устранить? И как дальше строится вообще наше взаимодействие?
А это зависит, естественно, от того, что вы решите. Давайте расскажу, какие наши обычные рекомендации на этот счет. После устранения несоответствий, а это, как правило, передача вам готового комплекта документов, потому что закон все-таки требует описательную часть документарную. То есть если придет регулятор, если придет Роскомнадзор, вам нужно будет документы ему показать. После передачи вам итоговых документов и рекомендаций по изменению процессов, потому что базовое это остается на заказчике, мы не можем влиять на то, что вы у себя внутри делаете, мы предлагаем несколько вариантов развития событий. Либо поддержка, если мы считаем, что вы на таком уровне риска бизнеса, где полноценный аутсорс вам не нужен, мы вам говорим: вот, пожалуйста, есть возможность пользоваться нашей поддержкой и всегда на нас полагаться, если что-то происходит. Мы будем здесь рядом, но мы будем ждать от вас запросов. Если что-то случается, пожалуйста, пишите, мы обязательно поможем. Документы вам обновим, если хотите. Поможем их внедрить, если хотите. Но мы будем вот здесь вот рядом. Если размер бизнеса по итогам аудита либо количество процессов большое, мы видим для вас прям существенные риски даже после того, как мы разработали для вас документы, мы, естественно, будем рекомендовать аутсорсинг. Формат, при котором мы не ждем, пока вы нам что-то напишете. Мы активно участвуем в вашей жизни. Мы постоянно проводим микроаудиты, постоянно держим руку на пульсе, что у вас ничего не поменялось. А если поменялось, то мы это отражаем в процессах и в документах. Мы проводим регулярные сессии, обучающие с вами и с сотрудниками, потому что это зачастую этим пренебрегают большое количество и компаний, и консалтеров в нашей сфере. То есть отгрузили, например, документы, а сотрудники клиента как не понимали, что такое персональные данные, что там есть за риски, так и не понимают. Наша задача, я чуть раньше говорил про миссию, в том числе обучать рынок, повышать экспертность вообще всеобщую. Поэтому базовые рекомендации – внедрить, во-первых, документы, которые мы вам предоставили в работу, и внедрить процессы, которые мы вам описали, плюс продолжать пользоваться нами либо в формате поддержки, либо в формате аутсорса, в зависимости от рисков и размера бизнеса.
Раз уж у вас миссия такая образовательная, просвещать людей и ни в коем случае не допускать утечки, хоть как мы сегодня поняли, то на самом деле глобально мы там контролировать что-то не можем, но можем сделать те необходимые меры, которые, ну, все равно мы будем с ними себя чувствовать более спокойно и защищенно. Давайте представим, что мы сейчас со слушателем нашего подкаста пришли на ваш образовательный семинар. Про что бы вы нам еще сегодня рассказали?
Наверное, сразу скажу, что у нас есть образовательный вебинар по поддержкам. Ее можно поискать в Ютубе, который очень плохо сейчас работает, но другие площадки мы пока не воспринимаем. Мы бы вам, наверное, рассказали про взаимодействие, возможно, с Роскомнадзором, к чему вам готовиться и чего не бояться, если вдруг что случится. Потому что про Роскомнадзор обычно знают очень мало, а мы с ним взаимодействуем, ну, прям постоянно, несмотря на то, что из-за всем известных событий политических и около того, сейчас мораторий на проверки, то есть он не ходит, не проверяет планово компании, как это делает каждый год, но есть внеплановые проверки. И вот под них попасть может абсолютно любая компания, от мала до велика. Не нужно думать, что если вы там маленький ИП и продаете там туристические путевки, 3 штуки в месяц к вам не придут. Нет, приходят, даже с плановыми проверками приходят, доказано практикой и теми документами, которые Роскомнадзор выкладывает. Не нужно бояться, если вы получили запрос от Роскомнадзора, потому что проверки добывают, например, сайтов, даже небольших лендингов. Роскомнадзор пришлет вам письмо, в котором спросит, а как обрабатываются данные, а где у вас согласие на сайте на обработку персональных данных, например, а где у вас политика. И паниковать не стоит, потому что это еще не равно штрафу, не значит, что все плохо и компанию нужно закрывать. У вас есть 30 дней, это срок максимальной реакции на запрос Роскомнадзора, в который нужно разобраться в ситуации, если вы не сделали еще до этого. Учитывая большое количество даже нашего бесплатного контента, в этой ситуации будет разобраться несложно. Можете прям погуглить или на сайт к нам зайти, у нас много и на этот счет информации тоже. Вам нужно действительно посмотреть, насколько сайт сейчас соответствует требованиям. Есть буквально там 5 основных пунктов, на которые нужно обратить внимание. Если какой-то из них западает, либо сейчас не готов, максимально быстро привести в соответствие и подготовить Роскомнадзору ответ, в котором вы говорите, все, разместили, прошу прощения, больше такого не повторится. Все, ваша коммуникация с Роскомнадзором, скорее всего, закончится. Вас не будут считать нарушителем, злоумышленником, не выпишут вам штраф, и дальше сможете жить спокойно.
Я как про Роскомнадзор услышала, думаю, так, ладно, к чему готовиться, фух. Значит, мы запомнили, что у нас есть 30 дней, хотя вот, мне кажется, информация про то, что нужно размещать вот эти документы на сайте, вот я не знаю, я обращаюсь там к каждому подрядчику, с которым делаем сайт, мне кажется, это уже все знают, ну, там, все юристы, все там люди, которые верстают эти сайты, но а как много людей, которые вообще не в курсе, что там такие элементарные документы все же нужны?
К сожалению, очень много. Это те люди, которые первый раз взаимодействуют с каким-то нашим контентом, где бы то ни было. Они могут задавать вот те вопросы, которые нам с вами сейчас кажутся, ну, немножко даже абсурдными, про согласие, про политики. Все слышали название этих документов, но далеко не все знают, что где и как они должны размещаться, как они должны быть сформированы, что в них внутри должно быть. И даже юристы, например, или, я не знаю, диджитал-маркетологи зачастую не до конца правильные документы формируют, когда передают клиентам, а клиент потом из-за этого страдает.
Какой самый интересный кейс, с которым вы работали, который вот прям, не знаю, первым всплывает в памяти, который запомнился больше всего? Возможно, там была либо абсурдная ситуация, либо большой эмоциональный накал.
Интересный кейс. Из тех, что я помню, не буду называть название компании, останется за кадром.
Не будем, да, сейчас сливать данные.
Да, давайте ограничимся тем, что это большой синий банк. И у них несколько лет назад была проверка Роскомнадзора, про которую я сейчас рассказывал. Там было несколько интересных и, на мой взгляд, немножко абсурдных ситуаций, потому что, во-первых, они в тот момент меняли наименование юрлиц внутри. Не подскажу, что это была за процедура, но, в общем, в плане Роскомнадзора стояло одно юридическое лицо с адресом совершенно в другом городе, во второй столице нашей. Хотели идти проверять второе юрлицо, которое находится в Москве. И в связи с этим у них была большая коммуникация, дискоммуникация с Роскомнадзором. В общем, в итоге пришли проверять основную, скажем так, компанию, которая находилась на тот момент в Москве. Но что еще интересно, что они к нам пришли буквально за, ну, если не обмануть, наверное, месяц, ну, полтора максимум до проверки. А чтобы вы понимали, проект стандартный для такой компании длился бы, ну, как минимум полгода, потому что количество процессов, которые надо обследовать, оно исчисляется сотнями. То есть это сотни интервью, которых надо провести. Какая была задача у нас? Постараться за этот невероятный срок в месяц или полтора сделать так, чтобы у Роскомнадзора либо вообще не возникло вопросов, либо вопросы ограничивались, есть такой инструмент у регуляторов, у Роскомнадзора в том числе, предписанием. Это когда по итогам проверки компании направляется просто перечень, ну, несоответствия, либо вопросов, которые как будто бы надо немножко подредактировать, и все будет хорошо. Ну и я, наверное, могу сейчас сказать, что мы гордимся тем, что мы действительно этого добились, и компания по итогу просто получила предписание, которое они успешно, естественно, выполнили, исполнили, правильно говорить, и никакого штрафа там не было, хотя ситуация, с которой мы столкнулись за полтора месяца, она была очень тяжелой, и полноценный проект, если бы мы проводили, естественно, за это время сделать было невозможно, потому что внедрение рекомендаций новых документов заняло бы огромное количество времени из-за размеров компании, в первую очередь.
Благодаря чему это получилось?
Ну, во-первых, они были рядом с нами, прям офис у них был через дорогу, поэтому мы отправляли каждый день сотрудников туда, которые просто сидели и проводили такие экспресс-интервью, перелопачивали документы прямо на месте. А во-вторых, наверное, без ложной скромности скажу, что это экспертиза и опыт. Без нее такие проекты проекты ну, просто невозможно за такой промежуток времени реализовать.
Правильно я понимаю, что я могу прийти к вам, если я хочу в этом разобраться сама, то я смотрю все образовательные ваши курсы, вебинары, ознакомительные материалы, пытаюсь разобраться сама и, соответственно, привести в порядок там, с теми нормами, документами, о которых вы говорите. Если все-таки я понимаю, что я не потяну, у меня еще тысяча миллионов задач, помимо персональных данных, как и у любого малого предпринимателя, когда ты и жнец, и жрец, и над идеей грец, то я иду к вам, вы проводите аудит и уже выбираете ту форму взаимодействия, которая подойдет именно для моего бизнеса.
Потрясающе правильно. Вы подытожили все, что я рассказывал. Хочется отметить только, что консультанты, такие как мы, это не панацея. Это не значит, что при любом случае нужно идти, бежать, искать помощь у консультантов, потому что, во-первых, действительно стоит, наверное, попробовать разобраться самостоятельно, но и не забывать, как вы правильно отметили, что ваша все-таки основная миссия в другом. Не в приведении компании, в соответствии всем возможным требованиям, там, от персональных данных до экологического надзора, а в том, чтобы делать ваших клиентов счастливыми, радостными и зарабатывать деньги. Если у вас нет ресурса и размер бизнеса уже такой, что может привлечь внимание регулятора либо каких-то злоумышленников, то нужно обращаться за профессиональной помощью, но относиться к этому ответственно, потому что предложений на рынке очень много, и не все они, к сожалению, качественные.
Но мне точно после нашего подкаста, причем уже второго подкаста, который мы пишем на эту тему, для меня стала эта тема значимой. Я точно хочу в ней больше разобраться. Раньше там я в прошлых подкастах говорила, что мы обращались там в разные компании, где нам делали какие-то огромные папки по 100 документов, ничего не было. Понятно, да, и хочется привести все в норму, просто быть спокойной в этом процессе и спокойно, действительно, как вы сказали, делать своих клиентов счастливыми и радостными. Сегодня мы говорили про вопросы утечки персональных данных.
Я надеюсь, что информация была очень полезной. Берегите ваши персональные данные.
И будет вам счастье и вашим клиентам. Сегодня с нами в подкасте был Егор Кузнецов, коммерческий директор и сооснователь B152. И это был подкаст «На опережение». Подписывайтесь на нас в социальных сетях и до новых встреч. Пока-пока.